Горучая эмаль представлена, и эмаль по скане представлена, и эмаль по гелиошированному фону представлена, и это от таких монументальных работ, скажем, как сервизы, допустим, да, там сервиз для пунша, а можно увидеть небольшие предметы, там таблетница, вот такие.
Таблетница, а пуговички какие?
Да, пуговицы, вот это вот вещи малого объема, вот то, что мы можем с вами отнести именно или к украшениям костюма, или к обязательным аксессуарам своего времени. И вот когда в Петербург после этого музея выходит, что вот действительно можно говорить об архитектуре, об изысканных дамах своего времени, что у них было в сумочке, потому что, ну, это представители дома Картье умеют так шутить. Они говорят, мы никогда не будем бедны, поскольку у дам есть сумочка в руках. А там есть пудреница, а там есть футляр для помады, а там много чего есть. То, что является, скажем так, обязательным аксессуаром и рассказом о кредитоспособности, о своем художественном вкусе, о чем угодно. Так что тут уже такой момент очень изящный.
Да, ну, в принципе, интересно сидеть, посмотреть.
Конечно, интересно. Конечно,
я наконец-то доехала, а то он закрывается 24 марта.
Ну, все выставки когда-нибудь закрываются, а мы открываемся в середине марта. Я вам еще раз напоминаю, что 15 марта открывается, уже смотрю, на остановках везде-везде стали появляться наши афиши. Это выставка, когда коллекцию свою привозят, а вообще дословно Гугун переводится как «бывший дворец», «запретный» или «пурпурный город». Но звучит на китайском языке, это не как Гугун, а несколько иначе. Будет привезена коллекция последней династии китайской. Это династия Цин, это маньчжурская династия, это династия завоевателей. Но они сумели не просто завоевать территорию, они сумели, помимо того, что сохранить памятники, потому что, извините, тот же Гугун начинали его строить и построили в Минскую династию, но еще и дополнить собрание. И, конечно, разговор будет идти прежде всего о личности императора. Это император Цанлун. Это считается его правление, 60-летнее правление, на минуточку. Одно из самых ярких, одно из самых насыщенных. Он сам блистательный каллиграф, он успешный художник, он человек, обладавший колоссальным вкусом. И это тоже очень важно. Его почитали именно как ученого, потому что медицина, химия, физика – это вспомогательные науки в Китае. Если ты не разбираешься в научных трактатах, если ты не знаешь определенное количество иероглифов, если ты не можешь высказать свою мысль на бумаге тушью, о какой учености идет вообще речь? Потому что для китайцев есть четыре драгоценности. Это тушь, это тушечница, это бумага и кисть. А не случайно китайцы уделяют такое внимание сдаче экзаменов. Например, вот в эпоху Цанлуна сдача экзаменов Кэцуй проходила в присутствии императора. И если экзамен был сдан блестяще, то у молодого человека, или у молодого человека, девушки тогда, понятно, что не экзаменовались, у него были все шансы получить достойную должность при дворе. Никогда любящий отец не выдал бы замуж свою дочь за человека, который провалил экзамены. То есть это означало, что у этого человека просто будущего нет, карьеры не будет, и, собственно, зачем он такой нужен. Вот. И во времена правления Цанлуна ко двору китайскому попадают европейские художники. То есть, ну, даже сейчас, в наше с вами время, мы понимаем, что оказать влияние на китайское искусство, на китайское мировоззрение практически невозможно. Да, они великолепные копиисты, но мы с вами понимаем, что не смогут сделать китайцы. Да все они делают, абсолютно все, от ювелирных украшений до техники, до машин, все что угодно. Вот, но именно то, чтобы это не претило их воспитанию, их культуре, их философии, да, то при дворе Цианбуна появляются европейские художники. Вот один из таких — Джузеппе Кастильоне. Он итальянец по происхождению, и он сумел в своих произведениях сроднить основные черты китайского письма и прибавить вот эту европейскую красочную роскошь такую. Также речь пойдет и о живописи, разумеется, на этой выставке, потому что вообще живопись, если говорить дословно, то китайская живопись переводится как «гохуа». Но примитивный перевод звучит «живопись моего народа». Есть два основных стиля, к которым прибегают китайские мастера. Это стиль гунби, это тщательная кисть, когда вы видите каждую буквально иголочку на ветках сосны, как бы далеко эти сосны от вас не изображались. И стиль сюи, он более темпераментный, он более яркий, грубая кисть, то есть это экспрессивное, очень яркое, очень динамичное письмо. Будет представлена живопись, будут представлены одежды китайских императоров, будут представлены портреты, будут представлены резные произведения, потому что у каждого народа есть свои пристрастия к тому или иному минералу. И мы с вами прекрасно понимаем, что Китай, он любит и ценит поделочный камень, то есть это жадеит, это нефрит, это всевозможные оттенки кварца, от прозрачного до непрозрачного. И они из маленького кусочка камня могут сотворить настоящее и весьма сложное, композиционно сложное произведение. Так что выставка обещает быть очень богатой, на два выставочных зала. Открывается она в середине марта, и милости просим, потому что будет идти всего лишь до конца мая. Потом будет небольшой перерыв, и уже лето будет посвящено очень красивой, очень интересной выставке. И для нас очень важно, объясню почему. Мы храним памятники, но вы слышите имена архитекторов, художников, ювелиров. И очень важный момент остается всегда за кадром. Это имена реставраторов. А вот как раз о реставрации речь пойдет этим летом. Мы покажем работы всех наших реставрационных отделов. Отдел архитектуры, реставрация, живопись. Реставрация по металлу, чтобы вот картинка, вот все эти пазлы реставрационные здесь, в таком огромном музее, как музей Московского Кремля, тоже у вас все сложилось. Вот мы будем закрывать выставкой «Очарованные страны». Конечно, будем говорить о временах правления Петра Алексеевича и о том, какие первые вещи покупались им для первых коллекций музеями, формирования музейных коллекций как таковых здесь, на территории России. Так что вот такой у нас с вами будет 2019 и начало 2020 года. Но я думаю, что хватит и материала, и будут очень интересные программы, и лекции, и культурно-образовательные программы, и программы для детей, потому что мы предложим сразу несколько форматов под каждую выставку, и каждый для себя сможет выбрать именно то, что ему больше нравится, что больше, скажем так, привлекательно по цене, потому что ценовая политика разная. И скажем так, будут и программы для семейной аудитории, потому что нас часто упрекают, что я очень хочу прийти в музей, но вот любимый внук или любимый ребенок, а куда же его, не надо никуда, все к нам, все к нам в музей смотреть выставки и любоваться по-настоящему удивительными предметами. Сейчас мы с вами пока все собираются. Если есть вопросы какие-то, пожалуйста, я с удовольствием буду отвечать. У нас еще 10 минут, мы даем возможность в такую прекрасную погоду всем добраться до музея.
Чего завтра еще хуже будет?
Ничего страшного. Я сегодня, например, вышла из подъезда, я многое о себе поняла. Я поняла, как я себя недооцениваю. У меня есть будущее в фигурном катании. В Сокольниках был настоящий Медео просто. Я докатилась до трамвая. Так что все хорошо. Главное, что уже весна. И все в полном порядке. Чуть-чуть. Потерпеть.
какая-то выставка про хранение открылась в музее Тропинина. Я еще не видела. Вчера это было вчера.
Да, в музее Тропинина, да. И сейчас столько интересных проектов, просто вот уследить бы за всеми коллегами разом. Кажется, что суток мало. Да.
Узнать, у вас там цикл есть про камни гемологические, так же.
Да.
Но никак на них билет, вот сколько смотрим.
Да, мир драгоценного камня, да, это моя авторская программа, она мгновенно почему-то раскупается, действительно. Я просто предлагаю людям посмотреть через призму драгоценного камня на этот чудесный мир. Мы говорим не только о камне, мы говорим о ювелирных произведениях, содержащих тот или иной минерал. А каждое произведение, оно не рождается вне времени, вне личности, которая является либо заказчиком, либо исполнителем. И, конечно, да, я учу минимальным каким-то навыкам работы с простейшим гемологическим оборудованием. Пока еще не знаю, к сожалению, пока еще, к сожалению, не могу назвать все это в больших планах, но вот пока еще у меня дат нет. Я думаю, что зима. Я думаю, да, потому что вот в начале года, вот у меня 17 марта по этому курсу последнее занятие, вот я начинала 23 декабря.
Где-то вот в это же время я
включила. Да, примерно, да, но будем ориентироваться.
Лена, вот в сентябре проще было купить. Я вот сейчас на детстве потом не совпала, но вот в сентябре. Они же на весь год продают.
Да, да. Но вот мир драгоценного камня, да, он убывает с какой-то катастрофической скоростью. И вроде я стараюсь и выставить пораньше, и все, проходит 2-3 дня, и уже... Даже я контузилась, честно, перед нашей расчетной частью. Я позвонила, говорила, что вы мою программу сняли, я ее не вижу. Он говорит, ее просто выкупили. Как-то ее можешь увидеть, если уже все. Вот. Ну, это, конечно, мне приятно, как программа. Интересно, так, спасибо.
Скажите, пожалуйста, вот стекло вот на польских костелах, туда вот витражи, это все вот такого обычного, или это все же какие-то, так сказать, архитектурные или какие-то балки. Такая красота, ну, ты заходишь в этот.
Ну да, если мы говорим с вами о католических храмах, разумеется, для них характерно именно использование витражного искусства. Я не могу похвастаться, там нужно говорить о конкретном памятнике, да, о конкретном соборе или костеле, чтобы уже я могла сказать стекло, какого периода находится там в этих замечательных перекрытиях. Но во всяком случае, да, витраж – это особая совершенно тема создания витража. Вот мы с вами только на прошлой лекции буквально только коснулись макушечки, когда начали говорить о Типане и о Лафарже, потому что в этом искусстве достойное количество и своих секретов, и своих находок у каждого мастера. И поскольку это же не только, допустим, Польша, это и мы с вами можем увидеть витражи и в Португалии, и в Испании, то есть те храмы, где распространено католичество, да? Во Франции, конечно, в первую очередь. И в Соединенных Штатах, да, выставка у нас действительно в Кремле проходила, и мы действительно показывали подлинные витражи. Выставка была посвящена собору реликвария, это Сен-Шапель, мы говорили о Людовике Святом, конечно, да.
Я на лекции. Я хотела спросить,
я не вижу, это выпускники британской школы искусств «Принт на белом», прекрасно тоже, молодежные, хорошие, яркие работы по костюму. Вот. Я знаю, что «Принт на белом» будет длиться всего лишь до окончания этих праздников, по-моему, до 10-го, только 14 марта. Это делегатская улица.
А, дом 3. А, нет, Марина Делегатская.
Да, это, да, и там же очень интересная, очень самобытная. С таким очень интересным посылом, где представлены современные работы по костюмам с использованием кожи меха, и более ранние памятники, и чудная резьба по кости. Так что очень-очень рекомендую.
Там очень приятно было, там очень быстро, что болезнь красавица.
Да. Только не забывайте, пожалуйста, телефоны, диктофоны, потому что... Дорогие друзья, я думаю, что мы в полном праве с вами уже начинать нашу последнюю встречу, как мне не жаль, но придется об этом сказать в этом цикле. И мы с вами беседовали и о прекрасных витражах и Тиффани, и о произведениях Джона Лафаржа, и о многих других. Мы затронули тему богемии и Силезии, и все равно, сколько о стекле не говорить, все равно будет мало. Это тот материал, бесподобный материал, очень благодарный человеческим рукам, который человеку предоставляет поистине неограниченные возможности. Стекло можно гранить, его можно окрашивать в разные цвета, ему можно придавать самые затейливые и сложные формы. Или наоборот, чем проще форма, тем больше привлекает внимание именно качество стекла, его структура. Мы с вами будем любоваться именно просвет, есть ли пузыри или трещины, или есть какие-то переходы, допустим, более плавные, плотно оно окрашено или нет, все это имеет значение. Но как только произносим стекло, обычно возникает, конечно же, у человека ассоциация. Если богемское, чешское стекло, его ценили особенно в 70-е, 80-е годы. Помните, я вам показывала вот эти изумительные и знакомые с ранних лет мамины и бабушкины люстры, которые были предметом вожделения и, конечно же, символизировали некоторую состоятельность той или иной семьи. То о благородном стекле, как только мы начинаем говорить, то первая ассоциация – это венецианское стекло, то, которое является наиболее ранним в своем развитии. Это то стекло, которое всегда отличает высокое качество исполнения. Это то стекло, с которым устремляются на знакомство многие-многие туристы всего мира, посещая и Венецию, и легендарный остров Мурано. И, разумеется, на этой лекции мне бы хотелось с вами поговорить не только о ранних памятниках, которые они сами хороши по себе. Во-первых, за счет удивительной сохранности – Это ведь на самом деле очень важно, когда столь хрупкий материал дошел до наших дней, допустим, произведения 16-17 столетия. Но и, конечно, мне с вами хочется побеседовать сегодня и о мастерах, которые являются нашими современниками, которых настолько захватила в плен Венеция, и для которых вот эти работы, они являются самыми такими важными в их жизни, и каждое произведение поистине самобытно, поэтому я подобрала, вот, наверное, самые такие мною любимые и интересные слайды для этой лекции и для нашей с вами сегодняшней беседы. Стекло венецианское, оно может быть самого разного цвета, но все-таки прозрачное стекло, оно ценится на протяжении многих и многих столетий. Стекло, которое имеет собственную фактуру. Как я уже сказала, в драгоценном камне могут быть включения. В стекле при определенных обработках, при определенных техниках создания также эти включения возникают. И могут появиться вот такие многофигурные композиции в виде изящных и тонких тюльпанов, стоящих в отдельной вазе. И обратите внимание, основание каждого цветка, оно имеет еще и цветовое такое решение кораллового оттенка. Каждый раз, когда смешиваются разного цвета стекольные массы, эффект может быть самым разным. Поэтому мастер, стеклодув, мастер, который вообще работает со стеклом как таковым, как правило, это виртуоз. Ему доверен вот столь хрупкий материал, который столь важен и интересен. И да, природа всегда будет оставаться неиссякаемым источником для вдохновения. Самые разные формы цветочные, они могут быть стилизованными, они могут быть максимально приближенными к естественности, но это еще и, конечно, обращение к самому человеку, к нашим чувствам, к нашим действиям. И посмотрите, какие нежные объятия могут быть из столь хрупкого материала. Мы сегодня будем говорить о тех, которые были идеологами стеклянного искусства, допустим, 20 века. Не обойдемся без такого имени важного, как Паоло Вениньо и многие другие мастера. А здесь перед нами прозрачное стекло, и вот эта композиция, устремленная ввысь, две равные фигуры сомкнули свои объятия. Как бы это выглядело в цвете? Если мы с вами обращаемся, например, к восточной философии, к восточным изображениям, допустим, древнего Китая, помните старинный символ инь и янь, черное и белое. И обратите, пожалуйста, внимание на одну из фигур, присутствующую здесь на экране. А вот вторая фигура, которая зрительно расположена несколько ближе к нам с вами, она и вовсе напоминает костюм, карнавальный костюм Арлекино, поскольку человеческие чувства, они могут быть и смешными, и трагичными. И то, что мы переживаем в этом мире, точно так же переживает тот человек, который работает со стеклом. И для него кто-то выразит свои чувства кистью, выполняя ту или иную картину. А мастер, работающий по стеклу, это будет скульптура, это будет какой-то сосуд, наполненный особым смыслом. Ну а что касается Венеции, прежде всего мы начнем говорить с вами не об острове Мурано, а о том, где изначально были созданы мастерские. Венеция воспевалась. Это были песни знаменитых и оставшихся навеки безымянных мастеров. Это были стихотворные строки самых лучших и именитых своего времени, ну, как, например, лорд Байрон, из городов, справлявших карнавал, где в блеске расточительном мелькали мистерии, да, веселый танец, бал, арлекинады, мимо, пасторали и многое, чего я не назвал, прекраснейшей Венецию считали. Тот шумный век, что мною здесь воспет, еще застал ее былой расцвет. И вот об этом расцвете, таком ярком, сегодня пойдет речь. А историю развития именно на работы со стеклом в Венеции можно и впоследствии на острове Мурано можно разделить на несколько периодов. И если мы говорим о более раннем, скажем так, до наполеоновского вторжения, о котором я сегодня буду говорить отдельно, я бы сказала, что 10 и 12 век мы бы отнесли к начальной стадии развития. Создавались предметы, стеклянные предметы для домашнего обихода. Мастера-венецианцы, они очень с большой благодарностью приняли то величайшее открытие, которое появилось на свет в первом веке до нашей эры. Мы с вами уже обсуждали эту тему, когда в Сирии была создана стеклодувная трубка. И вот выдувались первые сосуды. Может быть, они были не столь идеальны по форме. Может быть, они не были так симметричны, как впоследствии создаваемые. Но, тем не менее, они были выполнены из стекла, и уже значительным образом они изменили отношение и к красоте, и к востребованности таких сосудов именно из этого материала капризного. А для людей, которые причислялись к благороднейшим в своих городах и в своих, разумеется, притязаниях, скажем так, которые заявляли себя обществу некоторыми предметами, которые можно было встретить в их великолепных дворцах. А 13 и 14 век – это период интенсивного развития. Это был постоянный поиск тех мастеров, которые, к сожалению, для нас многие остались безымянными. Потому что как поставить на стекле клеймо? Это мог сделать мастер золотых и серебряных дел. А стекло, оно вот тот вечный материал, который, к сожалению, иногда не оставляет никаких документальных для нас источников. А вот уже 15 век и первая половина 17-го – это, безусловно, период расцвета стеклоделия. Это то благословенное время, когда Венеция заняла свое лидирующее положение среди многих государств. Мы с вами говорим именно сейчас о том самостоятельном государстве, а не отчасти Италии, благодаря именно успеху стеклоделов, именно тем выручкам, которые значительно влияли на положение казны венецианцев. И, разумеется, были те исторические личности, которые, несомненно, сыграли свою роль в развитии Венеции. Что же происходило? Вот одним из таких, без которого разговор о Венеции, о победах венецианцев был бы просто невозможен, это 41-й венецианский дождь. Это Хенрико Дандоло. Что его отличает от многих других? Это один из долгожителей, один из наиболее долгоправящих и живущих владык. А ему действительно было 90, когда он становится венецианским дожем. И на выбор его дожем не повлиял ни его возраст, ни, простите, его слепота. Когда начиналась его карьера? Это 1171 год, 72, когда происходит трагедия. Очень многих венецианцев в Византии, они были схвачены и брошены в тюрьмы. Почему такое происходило? Все, наверное, уже смотрели некоторые фильмы, обращались к документальным источникам или к художественным. Венецианцы – это ростовщики, они богатые. За подобное действие венецианцы желали бы отомстить Византии. И вообще задумывались о военном походе, но, к сожалению, в Венецию приходят чума, и поход был отложен. Тогда становится очевидным, потери Венеция несет, болезнь нищих, небогатых, и понимает, что лучше с византийцами договариваться, и в Константинополе Константинополь снаряжаются посольства. И вот в одном из таких посольств молодой дипломат Энрико Дандола. Он необычайно талантлив в области дипломатии, он умеет плести все эти кружева, но тем не менее его, возможно, личная обида, возможно, его желание добиться любой ценой процветания Венеции привело к определенным событиям. Все дело в том, что он сумел своим влиянием, своим характером, своим даром убеждения развернуть четвертый крестовый поход. И так, чтобы этот поход был направлен именно на Византию и именно на Константинополь. И в 1204 году в апреле месяце Константинополь пал. Сейчас вы видите одну из самых таких грандиозных гравюр. Гравюра исполнена великим мастером Гюставом Доре. Энрико Дандола благословляет рыцарей. И вот посмотрите, действительно такая очень масштабная, эмоциональная сцена. И вот крестоносцы, они в Константинополе, вы видите, что происходит. А что же произошло? Какое это имеет отношение, вы можете меня спросить, к стеклу? А все дело в том, что византийцы, они уже владели многими секретами обработки стекла, украшения стекла. И они расписывали достаточно часто свои сосуды удивительной совершенно красоты, используя эмалевые краски. И вот эти сокровища, хранящиеся в Константинополе, теперь перемещаются в Венецию. Вот такие великолепные по-настоящему. И это венецианцам дало еще один очень серьезный козырь. Они изучали старинные памятники, созданные византийскими мастерами или не византийскими мастерами, которые были куплены, привезены из других стран. А работа с подлинным памятником – это всегда преимущество, это возможность изучения. Сам же Энрико Дандола уходит через год после свершившегося похода из жизни. В 1205 году он скончался и не успел покинуть Константинополь. Его захоронение находится в одном из самых знаменитых храмов в Святой Софии. Но насчет захоронения скажу отдельно. Кенотаф Энрико Дандола в Святой Софии, так как вы видите перед собой сейчас, это скорее мемориал, это скорее надгробная доска, где вероятнее всего, под которой вероятнее всего нет останков усопшего. Но тем не менее есть память о нем, о 41-м венецианском доже, который привел своих рыцарей к стенам Константинополя, где была одержана эта победа. А где хранятся сокровища стеклянные? Они хранятся в подклетах храма Святого Марка в Венеции. И Венеция, она была превосходна. Торговые пути многие шли через венецианское государство. И перед вами сейчас роскошная картина, изобилующая красками, картина Каналетто. Отъезд венецианского дожа на обручение с Адриатическим морем. Великолепная гондола, но то, что центральная гондола, где находится сам венецианский дож, она, это просто произведение искусства, которое включало в себя и отменную резьбу по дереву, и внутри, разумеется, напитки подавали в прекрасных сосудах. Еще ко всему прочему, судно было декорировано роскошными венецианскими или итальянскими тканями, возможно, турецкими тканями, поскольку, как я уже говорила, Венеция обильно, широко, богато торговала в то время. На этих же суднах могли доставить из других стран разные товары. Это были ткани, это были какие-то пряности, которые привозили из стран Востока. А еще ко всему прочему, это очень важный момент, везли бой стеклянный. То есть это те сосуды, которые уже сослужили свою службу, казалось бы, но зато это стекло можно было измельчать и добавлять в новый стекольный состав, значительно улучшая его качество. Ведь венецианцы станут добавлять и соду в стеклянные составы, обеспечивая прозрачность своим сосудам. И вот они, пожалуйста, мастера стеклодувы, которые работают именно со стеклянной трубкой, не идет выдувание в форму. И это благословенный труд, тяжелый труд. Но, во всяком случае, это труд, который приносил колоссальный доход. Мы сегодня с вами обязательно еще вернемся к этой теме, что в 1291 году был издан указ о том, чтобы мастерские стеклянных дел мастеров были перенесены на остров Мурано. Мы этой темы обязательно коснемся. Но сейчас бы мне хотелось упомянуть очень важный момент. Какие привилегии имели венецианские или впоследствии муранские мастера и какие были привилегии у, например, конкретного стеклодела. А дело в том, что раз это большой доход от продажи конкретных изделий, то взгляните, в 1346 году был издан указ о том, что брак между дочерью стеклодела и сыном патриция считается законным и равным. Как вы понимаете, аристократическая верхушка, она не могла принять сразу подобный закон, и было немало возмущений высказано. И это возмущение мгновенно было отторгнуто, потому что было опять-таки указано на то, что колоссальный доход держава имеет именно за счет продажи стекла. Поэтому отцам, благородным отцам придется смириться и считать подобные браки равными. Невозможно было не регистрировать или игнорировать подобные союзы. Уже в 1445 году острову Мурано были оказаны особая честь и милость предоставлением права содержать в Венеции своего посла. То есть это фактически получалось, что это государство в государстве, если наличествует свой собственный посол. В 15 столетии жители острова получили право на собственный суд. Это очень важно, потому что тогда не нужно было человека, который считался повинным в том или ином злодеянии, везти в Венецию. Все суды происходили непосредственно уже на острове Мурано. Свою администрацию и, наконец, они самостоятельно начинают чеканить собственную монету. То есть, действительно, государство в государстве. Откуда эти сведения? Из книги Качалова, одна, которая является хрестоматийной фактически, для тех, кто увлечен историей создания венецианского стекла. Первая книга была зарегистрирована, тираж, в 1959 году. Итак, указ 1291 года. Переселение мастеров на остров Мурано. Это почему же такое? Если они имели такие привилегии, если так их превозносили во всех трактатах, все дело в том, что большинство зданий тогда на острове Венеция либо имело, конечно же, деревянные перекрытия, либо вообще были выполнены из дерева. И там и тут периодически возникали пожары. И вот чтобы избежать потери архитектурного облика города, чтобы не полыхнуть такой пожар, который невозможно будет затушить сразу, тогда действительно мастеров стеклоделов попросили перебраться на остров Мурано. Не то, что попросили, а просто распорядились таким образом. И вот на острове Мурано горело тогда около 300 печей, находилось на острове около 25 тысяч мастеров впоследствии. И посмотрите, вот она, печь, которая накаляется до 1200 градусов, чтобы работать вот с этой тяжелой стеклянной каплей, которую называют болу. Впоследствии для создания некоторых работ печь будет остывать вместе с предметом. Сначала 750, 600 градусов. и так далее. А инструментарий мастера венецианского стеклодува, стеклодела, он по-прежнему не богат, если он работает именно стараясь соблюдать старинные традиции производства того или иного предмета. Так как мы видим перед собой сейчас, вот посмотрите, как раз вот эта капля тяжелая, карамельная, она буквально как нуга, ее можно ей придавать вот в этот момент, пока она еще горячая, пока она еще вот такая послушная, самые-самые разные формы. Ну а что на острове Мурано? Все ли так безоблачно? Конечно, нет. Вы понимаете, что еще одной привилегией, о которой упоминает Качало в своей книге, была привилегия мастера венецианского иметь при себе два ножа в одних ножнах. Это зачем, казалось бы? Такая мирная профессия. Просто говорим о красоте. Дело в том, что эти мастера, они обладали невероятно привлекательными секретами создания своих произведений, стекольной массы для многих и многих европейских монархов. И были попытки похищения подобных мастеров с острова Мурано. Остров Мурано мастер не имеет, равно как члены его семьи, покинуть без разрешения, скажем так, либо главенствующей персон на острове, а любая мастерская, она была под управлением главного мастера и трех его помощников, которые отслеживали создание каждого предмета, расход сырья и так далее, и так далее. Мастер фактически в заключении на своем собственном острове. Но представьте себе, что все-таки кто-то хочет зарабатывать больше, вот кто-то, допустим, решился на бегство с острова Мурано, и этот побег, допустим, был успешным. Но вот тогда мастеру лучше всего быть абсолютным сиротой. Объясню почему. Согласно указам, разработанным тогда, мастеру, покинувшему остров, его старались отыскать в любой точке мира, если это было возможно, и ему высылалось предписание с тем, что если он вернется, не разгласив секрета, то ему будет даровано прощение, и он может работать в своей мастерской. Ему буквально разрешат открыть эту мастерскую. Если же он игнорирует просьбу владык Мурано на немедленное возвращение, то тогда члены его семьи отправляются в полном составе в тюремное заключение. Если и это не имеет должного воздействия, к нему отправляется наемный убийца. И члены его семьи выйдут из тюрьмы только тогда, когда будут предоставлены фактические доказательства смерти мастера стеклодела. Вот такие порядки. Поэтому венецианское стекло, секреты создания венецианского стекла, они долгое-долгое время хранились в тайне. Но сейчас уже, собственно, многие тайны раскрыты, хотя, например, утрачен секрет состава такого стекольного, как, например, пурпурин легендарный. Вот, есть предположение, есть аналоги, но вот чтобы это был пурпурин такой же, как, например, мы видим в произведениях ранее, вот, к сожалению, пока таких образцов не представлено. Что же создавали мастера, что пользовалось неизменным спросом? Если вы обратите внимание на костюмы этого периода, они роскошные, роскошны за счет еще и дополнения в виде пуговиц. Пуговицы самых разных форм. Округлые, продолговатые, прямоугольные и всегда цветные и стеклянные. Как добиться такого орнамента? Представьте себе, что у вас в руках разноцветные стеклянные жгуты. Красный, зеленый, синий, неважно. Вы эти жгуты сплавляете вместе, чуть их вытягивая, чтобы, допустим, или закручиваете, чтобы получить тот или иной орнамент. А затем вы будете просто их нарезать, что называется, создавая вот такие малые формы. Разновидности стекла, которые открывали, ну, по мнению многих исследователей, я не берусь утверждать подобные факты, немало
способов получения интересных видов стекла, как, например, стекло агатовое. Уже название самого этого стекла, оно предполагает, что вид стеклянный должен быть максимально приближен к минералу, к агату, вот с множеством его прекрасных переходов и оттенков. Представьте себе, что вы в сосуд, где у вас находится стеклянная масса, которая впоследствии будет обработана и которой будет придана форма, вы замешиваете несколько цветов стекла вот этой массы, может быть нежно-розовый, голубой, фиолетовый, но только вы не перемешиваете так, чтобы добиться единого цвета, а вам как раз дороги вот именно эти переходы, которые впоследствии, уже когда стекло будет обработано и будет придана форма, расположатся вот так вот причудливым образом, получат свою драгоценную или недрагоценную металлическую оправу, как в этом дивном кувшине, который из собрания музеев Московского Кремля. Когда я вам рассказывала о богемском стекле, я показывала кубки из захоронений. И вот как раз один из таких кубков из захоронения той супруги Ивана IV, первого венчанного царя в нашей державе, которая, в общем-то, судьба ее трагична, супруги, она уходит через 2 недели злым ядом изведенная, я говорю сейчас о Марфе Собакиной. Из ее захоронения вот этот многофигурный такой, посмотрите, он сложный по исполнению. Здесь такая ограненная ножка этого сосуда, и тулово, нижняя часть этого кубка. И он и дополнен витым таким, как будто шнуром синего и белого цвета. Но еще более привлекательным, я вам просто расскажу об этом секрете, внутри находится металлический шар. Этот металлический шар имеет эмалевую роспись с райскими птицами. Это единичное произведение, дошедшее до наших дней. Этот кубок уникален. Некоторые исследователи говорят о наличии еще одного. Я знаю вот о конкретно этом, который точно в нашем собрании, точно знаю, в каком фонде хранится. Поэтому говорю о том, что знаю наверняка. И вот представьте, что вы наполняете этот сосуд водой, а за счет того, что тулово огранено, то будет вот этот эффект некоторое движение воды в сосуде, а значит птицы тоже будут порхать вот как бы внутри этого кубка. Так что затея сама по себе хороша и удивительна. Обращаются ли мастера, современники к столь сложным техникам? Конечно, да. А венецианские нити, они были известны издревле, особенно расцвет венецианской стеклянной нити, сейчас не волнуйтесь, я вам покажу, что это такое, приходится на 16 век. В странах Европы в 18 веке стали так работать мастера, но в России в 19. Но тем не менее, вот этот сосуд исполнен в нашем Отечестве. Посмотрите на восхитительный, во-первых, цвет. И венецианская нить, она сама еще влажная, не остывшая, накладывалась на тулово сосуда. Эта техника, она так и называется, расчесанные нити. Буквально брали металлический гребень, и вот еще по мягкому, покорному стеклу горячему проводили гребнем, распределяя нить в виде вот такого причудливого орнамента. Но самый высокий уровень должен быть у того мастера, который сможет работать со стеклом в разных температурах. Помните, я вам говорила, печь, она разгорается и разогревается до 1200 градусов. Уже температура невероятная. Стекло плавится. Нужно поймать вот именно тогда, когда вы начнете работать с формой вот этот момент. И затем представьте себе, что стекло нужно вот понять, на какой температуре его можно будет погрузить в ледяную воду. Зачем? Затем, чтобы получить стекло, которое называли иногда ледяным, или стекло в технике крекелаж, когда внутри прозрачного стекла остаются вот эти маленькие тончайшие трещины. Но не снаружи, чтобы не разрушилось стекло, сосуд как таковой, а именно основным декором, этого предмета являются вот эти крохотные трещинки, распределившиеся по всему сосуду. Ну и, наконец, вот эти великолепные золотые капли, которые натекают на тулово этой вазы. Венецианской нитью, тонкой стеклянной венецианской нитью, вот которую тянут из этой капли Болла, ей можно буквально обвивать сосуд. Можно делать геометрический какой-то орнамент, можно хаотично окутать буквально бутылочное стекло, и это уже, прошу прощения, будет произведением искусства. Помимо того, что мы с вами упомянули агатовое стекло, есть еще и стекло, конечно, авантюриновое. Те, кто любители Венеции, кто часто бывал, разумеется, помнят вот эти чудные произведения, переливающиеся буквально в лучах солнца. Есть минерал, разумеется, в природе, авантюрин. Он считает, что этот минерал, он постоянный спутник, ну, чтобы, простите, просто цитирую того времени документы, что авантюрин является камнем и талисманом политиков и мошенников. Ну, что случилось. А то, что касается авантюринового стекла, авантюра, вентура, случай. И это действительно, возможно, был случай, когда в сосуд стеклянной массы попала медная крошка. И стекло получило вот такое невероятное совершенно дополнение и поистине грандиозное в том плане, что можно самые разные разводы, самые разные комбинации. И всегда любое стеклянное произведение, которое выдувается вручную, которое создается вручную, оно абсолютно индивидуально. Возвращаясь к венецианским мастерам, к XVI веку, помните, я уже упомянула о том, что это время расцвета стеклянного искусства как такового. И, значит, сосуды, они создавались самых таких интересных форм. Чаще всего это касалось прежде всего бокала. Форма бокала, чаши, чаще всего неизменно, а вот над ножкой можно было бокалы всегда поколдовать. От достаточно простых тогда, когда посмотрите уже к основной части, к ножке бокала, дополняются еще следующие элементы, какие-то изогнутые фрагменты. И уже впоследствии ножку бокала украшали чудища, какие-то мифологические существа или удивительно интересные геометрические композиции. Сам бокал, он становится выше год от года. Вот эта стройная, высокая форма бокала, она буквально пропагандировалась венецианскими мастерами. Повторить их фактически невозможно в то время. Вот что приносило такой колоссальный успех, ну и, соответственно, колоссальный доход, о чем я уже сегодня упоминала. А стекло, дополненное молочными нитями. Мы с вами проводим по тулову сосуда и не понимаем, как же так, оно абсолютно гладкое. Как эти нити появились внутри? Это кружево фактически сотканное между двумя стеклами. Я уже рассказывала об этом на предыдущих лекциях, но поскольку, может быть, кто-то не присутствовал, поэтому с удовольствием еще раз покажу, как это делалось. Посмотрите, пожалуйста, на верхнюю картинку. Мы видим, что из печи извлечена уже заготовка, которая дополнена стерженьками, вот той самой венецианской нити молочно-белого стекла. Затем проходит прокатку эта форма по гладкой поверхности так, чтобы стерженьки стали единым целым и равным образом распределились по всей поверхности нашего будущего сосуда. Затем происходит второй набор стеклянной массы. То есть вот перед нами получается уже вещь, но, скажем так, она не почти готова, это именно заготовка, когда орнамент молочного стекла, он запаян между двумя стеклами. А вот теперь была возможность у мастера при повторном еще раз выдувании придать исключительно индивидуальную форму. Вот таким образом. Вот верхняя картинка очень напоминает баклажан, действительно такую. Можно было спирально закрученные заготовки изготовлять. И, наконец, последний момент. Нужно отсечь все еще пока что влажное стекло от нашего предмета, то, которое его уже не украшает и не является основной деталью нашего сосуда. И вот таких орнаментов, напоминающих прекрасное кружево, их было немало. Посмотрите, какое количество. Они все достаточно затейливы. Представьте себе их в прозрачном стекле, в объемных блюдах, в различных чашах, в бокалах. И, пожалуйста, еще один момент. Обратите внимание. Как раз фрагменты подобных узоров, филигранных узоров в стеклянных сосудах венецианцев. Ну и любимая многими, конечно, техника. Это фактически вся сувенирная продукция, которая доступна туристу и на острове Мурано, и в самой Венеции. Единственное, что и когда вы будете путешествовать, остерегайтесь, пожалуйста, на площади Сан-Марко сразу покупать все, что вам предлагают торговцы. Потом разочарование будет великим, когда вы перевернете предмет и увидите, что сделано в Китае. Пожалуйста, всегда дождитесь встречи с настоящей мастерской. Зачастую мастера изготовляют вот прямо перед вами произведение для последующей продажи. Да, оно будет стоить дороже, но во всяком случае вы привезете настоящее муранское стекло. И техника мелифиори, миллион цветов. Вот это как раз работа с теми самыми стерженьками разного цвета, которые я могу совместить друг с другом и впоследствии получить вот такой замечательный и разнообразный орнамент каждого стерженька. И, соответственно, это могут быть бусины для украшения, это могут быть кулоны, это могут быть пуговицы, застежки для дамских сумочек, все что угодно. Но все же главным свойством стекла, конечно же, является прозрачность. Об этом говорил идеолог художественного стиля модерн конца 19-го, начала 20 века Рёскин. Я его уже цитировала на этих лекциях. Но я считаю, что по праву, потому что этот человек обладал великолепным художественным вкусом, знанием материала и с большим уважением к материалу как к таковому относился. Но это же бывает не всегда. Расцвет венецианского стекла до, скажем, я упомянула, середины 17 века, что мешало. Конечно же, в борьбу, уже в конкурентную борьбу давным-давно включилась и Богемия, и Силезия с объемным толстостенным стеклом, о котором мы с вами говорили на первой лекции. И трагедия. 1797 год, в Венецию на остров Мурано пожаловали войска Наполеона Бонапарта. Очень много прекрасных произведений венецианских стеклоделов покинуло и Венецию, и Мурано, и отправилось во Францию в качестве трофея. А вот, к сожалению, к 1806 году мастерские печи были разрушены полностью. Производство фактически было уничтожено на острове Мурано. Это была колоссальная трагедия. Был нанесен страшнейший удар по развитию действительно мирового искусства, такого искусства, как стеклоделие. Это очень страшные годы. И, разумеется, понадобился не один год, не одно десятилетие для восстановления славного имени муранских стеклоделов. Когда происходит все-таки некоторая надежда на возрождение, остались в этом регионе сами мастера. Но, разумеется, что-то было вывезено, какие-то предметы, какие-то оставлены. Остались записи старых мастеров. Вот именно это спасло Венецию и Мурано. И только в 1854 году несколько братьев благородной семьи, это семья Тоссо, они возрождают и создают свою первую мастерскую, которая так и называлась «Фрателли Тоссо». «Фрателло» – это брат по-итальянски, в множественном числе «Фрателли Тоссо». И вот, пожалуйста, перед вами сейчас произведение, которое уже было выполнено, конечно, в 1981 году, но как раз выполнено в лучших традициях создания муранского стекла. И это не только предмет интерьера. Мы же с вами прекрасно понимаем и видим, что перед нами шахматная доска с изысканно исполненными стеклянными фигурами. А братья Тосу продолжают свой триумфальный путь, восстанавливают и производство, и ищут новые, и открывают для себя иногда. Ну, и когда идет такое возрождение, иногда мастер открывает для себя велосипед. Но что делать, они именно в таком положении. И начинают сотрудничать еще с одной семьей, имя которой звучало с 1295 года. Это семья Бровье. И если вы после лекции отправляетесь домой, ну сейчас мы все приникаем к нашим планшетам, мобильным телефонам, наберете Бровьер и Тосо, вы увидите великолепное произведение стекла. Те произведения, которые, разумеется, стоят целое состояние, те, которые востребованы самыми именитыми заказчиками в мире, но поверьте, они того действительно стоят. И это те семьи, которые продолжили работать именно в старинных венецианских техниках и создают большую часть и предметы интерьера, но чаще всего это осветительные приборы, это люстры, это светильники, это подсвечники, когда сквозь стекло проходит свет, и вот это придает ему еще большее очарование и большую красоту. Пожалуйста, скажем так, имеющие отношение к нашей лекции к именам, к семье Бровьер, несколько памятников. В 1859 году еще одно имя прозвучало и очень важное. Это адвокат, это Антонио Сальвиати, который основывает мастерскую. Но по созданию не просто прозрачного стекла, а по созданию сосудов многофигурных, он начинает работать со смальтой, та, которая использовалась мастерами самых ранних столетий для создания чудесных мозаик, огромных панно, которые располагались вот на таких выгнутых сводах, как и в нашем с вами зале. И вот, пожалуйста, работа Антонио Сальвиати. Можно увидеть эту чудесную мозаику, восстановленную на вратах Сан-Марко. Или, может быть, кто-то отправится на берега Туманного Альбиона и будет любоваться мозаикой в мемориале принца Альберта. Та, которая перед вами сейчас на экране. Итак, мы затронули с вами даты 1854 год, 1859 и в 1861 году замечательному аббату Винченцо Дзанетти приходит славная мысль в голову. Если Мурано и Венеция так славилась своим стеклом, значит, можно выращивать поколения мастеров, которые будут точно гордиться этим делом, будут ему служить. А где они увидят? Ну хорошо, в домашних условиях несколько сосудов, у своих друзей еще несколько сосудов. Нужно основывать музей. И он действительно в 1861 году основывает музей стекла. Музей прекрасен. Если будет возможность, если отправитесь путешествовать, это тот памятник, который ни в коем случае нельзя игнорировать. Он прекрасен и снаружи, посмотрите, какое дивное оформление, старинное, вот это такое очарование древности здесь присутствует. И, разумеется, внутри, в модерновых витринах находятся и памятники ранние, и они в абсолютном союзе и в гармонии с памятниками, которые исполнялись и в 20-м, и в 21-м веке. Пожалуйста, это выглядит следующим образом. В 1861 году музей был открыт, и затем Винченцо Дзанетти, он не останавливается. Он также хорошо понимает, раз у него есть музей, и раз это было вот той точкой основы, опорой для того, чтобы еще также развивать и это искусство, и передавать это умение молодежи, значит, нужны обучающие классы, значит, нужна, нужен обучающий центр при этом музее стекла. И вот они, просторные классы, наполненные воздухом, светом, дневным прежде всего светом, так, чтобы молодые мастера могли и работать совершенно спокойно, чтобы их ничего не отвлекало, посмотрите, достаточно аскетичная обстановка, перелистывать какую-то старинную литературу, беседовать со своими педагогами, проводятся интереснейшие мастер-классы, проводятся различные тренинги в этих помещениях, семинары, встречи с мастерами. Очень интересное и живое пространство. И особенно, конечно, оно было востребовано уже в 20 веке. И в 20 веке, опять-таки говоря о победах Венеции, о победах муранских мастеров на многих международных конкурсах, невозможно не упомянуть о настоящем гении, о том человеке, который был пропагандистом, если хотите, этого вида искусства для многих европейских стран. Это Паоло Веннини. Он возвел стекло на наивысшую точку, буквально триумфальной лестнице. Он стал создавать предметы, элитарные предметы интерьера. Они были необычны, но если для нас в Советском Союзе несколько было слово «авангард» еще носило такой привлекательный, загадочный характер, то Италия своим путем шла. И посмотрите, как раз вот эти произведения – они, сейчас я вам покажу, каждый мастер стремится создать свой цвет. Да, мы знаем, есть красный, зеленый, синий, но есть ведь полутона. И вот они, работа Паоло Веннини. Комбинация цвета, формы, умение идти в ногу со своим временем или опережать его. А стекло какое оно у нас с вами будет? Глянцевое, прозрачное, матовое, напоминающее глиняные сосуды, простейшее в своей форме, как я говорила, так, чтобы мы любовались именно стеклом. Когда будут применены те или иные техники? Напоминается, вы посмотрите, какие расчесанные нити. Но это Паоло Веннини, и это 1954 год. И вот в 50-е годы в этот мир приходят очень талантливые мастера, они только рождаются в то время, чтобы сейчас, когда проходят мировые аукционы, когда проходят биеннале, мир ахал, когда будут представлять свои произведения. В первую очередь, это тот юноша, тогда он родился именно на острове Мурано, и уже буквально в 15 лет он одобрен, его кандидатура одобрена гильдией, потому что гондольерами, и стеклоделами управляют их профессиональные ремесленные гильдии. Лучше Бубаков в своей мастерской. Если кто-то пользуется социальными сетями, у него есть прекрасная его страница в социальной сети Фейсбука, загляните, получите колоссальное удовольствие. Этот мастер в своих произведениях соединяет знания старинных техник венецианских, но он использует в том числе и оборудование современное. Он создает многофигурные и наисложнейшие композиции. Источником вдохновения служат различные мифологические сюжеты, какие-то темы, которые он подглядывает на старинных миниатюрах или фресках, находящихся в Италии, или украшающих какие-то, допустим, резные элементы в входы в те или иные здания. И посмотрите, сочетание вот такого молочно-серого оттенка, жемчужно-серого, с черным цветом и золотыми фигурами. У него всегда цвет фантастически ярк. Он ни разу не грешит, где-то не дорабатывая стекло. Всегда идеально и ярко. И Ну как он мог игнорировать тему карнавала? Пожалуйста, перед нами вот как раз эта тема карнавала, где и мимо, и постарали, то, о чем писал Байрон когда-то, то, что сейчас можно увидеть в произведениях конкретного мастера. Сочетает в работе молочное и прозрачное стекло. Использует, как я уже сказала, множество старинных техник в создании одного произведения. Конечно, его вещи коллекционные, хранятся в нескольких музеях Европы. К его произведениям неровно дышат коллекционеры стекла, и в общем-то этот интерес он абсолютно оправдан, потому что каждое произведение, оно единично и является таким небольшим по размеру, а только я имею в виду размер, но абсолютным шедевром. Я сейчас с удовольствием представлю несколько работ, которые выполнены мастером легендарным и уже нашим современником. Этот человек ходит по одной земле с нами вот именно в это время, потому что это очень важно знать и современников своих, потому что это те люди, которые узаконивают искусство стеклоделия в наше время, в наши дни, и они тоже должны быть узнаваемы, но... Я против того, чтобы художника узнавали после его смерти, а так вот при жизни он должен быть неизвестен никому. Смотрите, какая дивная работа перед вами. И следующий мастер – это соотечественник Лучио Бубака. Он также родился на острове Мурано. И его семья известна на этом острове не то что на протяжении нескольких десятилетий, нескольких столетий. И это Эмилио Сантини. Обратите внимание, он позирует рядом со своими работами. Они принципиально отличаются от тех, которые вы видели сейчас. Ему нравятся очень строгие формы. Ему нравится искусство авангарда. Ему нравится удлиненная вот эта форма, элегантная форма, когда можно вот именно работать со стеклом, создавая свои произведения. Он дает достаточно часто мастер-классы. К нему стремятся и иностранные туристы, и молодые мастера стеклодела для того, чтобы увидеть, как налагаются те же венецианские нити, как вытягивается горло того или иного сосуда, как происходит выдувание формы. И эти мастера, которые достаточно щедры, они достаточно знамениты, чтобы поделиться своим секретом и уже не жадничать ни в коем случае на эту тему. Продолжает вот эту серию именно рассказа о мастерах итальянских Чезаре Тоффоло. Посмотрите на установки, которые он использует для обработки стекла. Точно так же с удовольствием дает мастер-классы, но его произведения, они принципиально другие. Ему понятны и чаще всего используются им выдувные формы, которые он дополняет многими элементами. А здесь перед нами сосуд, вот эта классическая форма, да, сосуда, напоминающая старинное. Но тема-то карнавала звучала у Бубака, и вот мне хочется показать работы, выполненные на одну тему, но исключительно разные, потому что они были выполнены абсолютно разными личностями. И вот она, карнавальная яркая тема, но мы с вами прекрасно помним, при каких условиях проходили первые карнавалы. Но здесь при вот этих красках ничто не напоминает о трагедиях своего времени, о венецианских трагедиях, потому что я уже сегодня обмолвилась о чуме, которая не единожды посещала эти земли. Многофигурные и сложные композиции. Здесь перед нами, чем хороша эта скульптура? Посмотрите, идеально ровная кожа у кокетки, действительно напоминающая кожу человека. Создать реалистичный образ, расположить живыми складки одежды. Вот так, как действительно, если бы мы стояли в такой пышной юбке, располагалась бы ткань, тяжелая благородная ткань. И создание сосуда. Помните первые, черно-белые, которые я вам показывала, 16 века, со сложными ножками и со сложной композицией этой ножки. Но теперь в свете. История бокала, она великолепна. И она бесконечна на самом деле. Каждый мастер будет создавать нечто свое. Как и будет работать с теми предметами, в которых заключены частички света. Я говорю о подсвечниках сейчас, о парных подсвечниках, которые предстали перед вами на экране. А форма более объемная, посмотрите, у следующего произведения. И, наконец, чем можно декорировать небольшое помещение или декорировать, допустим, письменный стол, то, что вам будет приносить радость, то, что можно будет показать своим друзьям, вот, буквально не отнимая от собственной ладони. Это маленькие миниатюры, но они настолько аппетитные, посмотрите, небольшого размера. Чезаре Тофоло, его вещи. Некоторую схожесть имеет вот это произведение с работами Лучио Буббако. И венецианские работы, они, конечно, завораживают и качеством исполнения, и удивительной фантазией мастера, и своей вот именно такой привлекательностью, которую невозможно оставить за кадром. И, разумеется, в странах по всему миру есть те мастера, которые так или иначе считают венецианское искусство, искусство муранских стеклодел источником вдохновения. И эти мастера, они работают, как я уже сказала, по всему свету, во многих странах мира. И вот одним из таких мастер, который живет в Соединенных Штатах Америки, это Лоренс Стамп. Лоренс Стамп за основу своих произведений берет технику Мелифиори. Помните «Тысячи цветов», когда сплавляем жгуты между собой вместе, соединяем. Но его жгуты, они должны быть сплавлены между собой безупречно. Потому что когда он их начнет разрезать на отдельные детали, он впоследствии будет применять еще технику глубокой камейной резьбы. Мы видели с вами цветы, такие достаточно беспорядочные орнаменты. А вот теперь взгляните, что делает Лоренс Стамп. Это именно ювелирное украшение, как вы видите перед собой сейчас. Это могут быть прекрасные портреты, как, например, портрет, который сейчас покажу, американского и поэта, и публициста. Вот он перед вами, Уолта Уитмена, и ирландского поэта и писателя Джеймса Джойса. Посмотрите, с каким настроением выполняется следующая работа, портрет Кортеса. И если здесь мы видели только с вами поясные портреты, или, скажем так, вот до плеча, да, то сложно даже себе представить какую-то композицию, допустим, когда живописное полотно переносится на стекло, вот, и еще используется такая сложная техника. Посмотрите. Очень хорошо, что вы видите в профиль, тогда вы видите, что я вас не обманываю. Именно цветные разные жгуты. Да, вот оно. И это стекло. И некоторые мастера, они для нас являются не просто волшебниками, работающими с этим материалом, столь капризным, столь непредсказуемым. А это еще и человек, о котором я сейчас вам буду рассказывать, это пример, наверное, жизнестойкости. И вот когда ремесло и искусство держат на плаву, это Дейл Чихули. Смотрите, пожалуйста, один его глаз закрыт такой накладкой пиратской фактически, и его рука в перчатке. Это не кокетство. Дело в том, что в 70-е годы его буквально преследовали неудачи. Он сначала попал в автомобильную аварию и очень здорово повредил глаз. фактически ослеп на один глаз, и потом уже катаясь на серфе, он еще и получает травму серьезнейшую плеча. Поэтому он создатель эскизов, он, наверное, один из самых беспощадных контролеров своих собственных работ, когда они монтируются, эти композиции стеклянные, но он, конечно, содержит штат тех, кто будет выдувать стекло, а тех, кто будет монтировать эти композиции. А композиции, они многометровые на самом деле. И вот, смотрите, он как раз с одной из таких, вот это стекло необычных форм, напоминающих формы каких-то гигантских фруктов или овощей. Одна из небольших композиций от Дейла Чихули, это очень красивая аллегория на тему любви, верности, смерти, жизни. Пожалуйста, вот одна из таких перед вами. Ангел протягивает руки к белоснежной голубке. Но если это небольшие произведения по своему объему, то вот следующие произведения я постараюсь вам все фактически показать в интерьере, чтобы вы чувствовали, вот когда мы видим дверной проем, как располагается скульптура, мы уже понимаем, какой она примерно должна быть высоты. И для него, да, основной источник вдохновения – это природа. Его цветы, как правило, имеют такую округлую раковинообразную форму, так, как вы видите перед собой сейчас на экране. Сочные, яркие, насыщенные оттенки. Во многих мировых музеях выставлялись произведения Дейла Чихули. Вы видите одну сейчас из экспозиций. Следующая работа. Готовы? Дам вам возможность все сейчас сфотографировать, потому что это уникальное произведение. И он тот мастер, и его мастерская, это очень сложно повторить. Это очень тяжело найти именно ту печь, именно те формы и тех мастеров, которые будут работать вот с такими действительно гигантскими образцами. Но это были только цветы. А представьте себе, наверное, многие бывали в Испании, прекрасно помнят дом музыки в Барселоне, вот с этим великолепным и цветным от стекла потолком. Но Дейл Чихули это представляет совершенно по-другому. Если там витражное искусство, то для него важен объем. Каждый цветок так, чтобы вот, ну, если бы я не могу до него дотронуться, но так, чтобы я видела эту форму, вот нарочито, прям вот яркую. Пожалуйста. Такие композиции собираются, конечно, длительное время. Ну, например, когда Дейл Чихули выполнял работу для одного из комплексов в Индианаполисе, то каждый стеклянный элемент везли в отдельной коробке. 350 коробок как минимум. И на монтаж ушло где-то приблизительно около 2 недель. Представляете себе, насколько сложная работа и насколько они, разумеется, производят впечатление. Работает со стеклом, он всегда очень ответственно относится к тому, как будет проведена рекламная кампания, как будет представлено произведение, которое создает он сам и его мастера. А если он говорит, что для него важна природа, то, соответственно, на выставках он чаще всего попросит, чтобы рядом с его стеклянными цветами соседствовали живые. Вот таким образом. Вот сразу даже трудно понять, где стекло, а где настоящая природа. Как и... Даю это сфотографировать. И в следующем случае. Зеркальные поверхности, на которых распускаются чуть ли не гигантские кувшинки. Экспозиции всегда, которые востребованы невероятно молодыми мастерами, которые увлечены искусством создания стекла. Здесь цветы. А вот представьте себе, что мастер выдувает вот эту форму, вот эта стеклянная трубка. Ну, казалось бы, ну, достаточно скучно. Но ее же можно загнуть, ей можно придать самые разные формы и создать, вот, например, вот такое дерево. Или композицию расположить в потолочной подкупольной части. И оживить старинные стены. А Дейл Чихули, он поклонник цветного стекла, ярких, сочных оттенков. То его, я не могу сказать конкурент, это самостоятельные мастера, они даже не конкуренты друг другу, потому что они настолько самобытны, они настолько своеобразны, что о какой конкуренции идет речь. А Роберт Мэффельсон, он работает с прозрачным стеклом, и он способен вырастить вот такое хрустальное дерево. И он обнаруживает лучшие качества стекла, его прозрачность, его вязкость, когда создается каждая веточка, каждый лист отдельно. И он заставляет нас вспомнить о той самой сложной технике, одной из самых сложных, о крокелаже, когда трещинки внутри сосуда. Так вот он эти трещинки буквально обнаруживает и делает их явными, и заставляет нас с вами любоваться богиней Нефертити. Или это может быть действительно природная форма. Он поет оду бытовым вещам. Те, которые сопровождают нашу повседневность. Ну, допустим, сегодня, да. Посмотрите, пожалуйста. Кружевные стеклянные зонты. И наша повседневность, к сожалению, это и военная тема, как это страшно не звучит. Такого рода изделия. Но мир спасет красота, любовь и, конечно, любовь к женщине. Вот именно любование пластикой женского тела, красотой. С удовольствием сейчас покажу еще одну скульптуру. В другом ракурсе. И посмотрите, до этого момента я называла только мужские имена. И вот самое время представить женщину, которая работает со стеклом. Также в Соединенных Штатах Америки. Это Суэлен Фаулер. Вот она перед нами. И она поклонница стекла молочных оттенков. И как только вы увидите ее произведение, вы поймете, что для нее очень важную роль играет искусство Дальнего Востока, Японии в частности. Эти изумительные, такие характерные коты и изрыгающие пламя дракона. Посмотрите, какое количество комбинаций оттенка. Багровый, синеватый, сиреневый. Ее драконы великолепны. Чаще всего, даже не в японской, а в китайской живописи, дракон изображается с жемчужиной. Там, пожалуйста. Жемчужины. Экзотические птицы порхают на ее сосудах или просто усаживаются в самую такую уютную позу. И посмотрите, как она работает с орнаментом, как она располагает цвета геометрически четко на тулове каждого сосуда. Ей не чужды такие романтические ноты в создании произведений. Обращение к искусству, наверное, все-таки мексиканскому. Вот в этом произведении можно увидеть мотивы. И стекло – это тот материал, с которым, когда мастер начинает работать, когда он посвящает уже свою жизнь этой работе, этот материал заставляет искать новые вариации. И в цвете, и в форме, и в композиции, и в стеклянном составе. И работы мастера Ховарда – Это работа сбора силикатным стеклом. Представьте себе, что почти все щелочные компоненты в этом стекле заменены на оксид бора. Стекло становится вязким, выносливым, с ним можно действительно фантазировать с цветом. И Ховард в своих изделиях тоже рассказывает историю бокала. С усложненной ножкой, дополненным геометрически четким орнаментом на тулове сосуда. Но посмотрите, эти вещи, они принципиально отличаются от тех, которые были созданы в 16-17 веке. Вот он этот поиск, вот эта новизна. И в выборе материала, обновление материала, и уже в создании произведения как такового. Пожалуйста, едва ли не классический кубок. Но его история, да, про бокал, но про бокал не в утилитарной форме, когда он должен быть заполнен чем-то и выпит кем-то, а именно бокал как предмет арт-объект, да, когда мы можем его дополнить цветущими растениями, какими-то жуками. И посмотрите, что позволяет, какие возможности дает такой вид стекла. Я покажу несколько подряд вам произведений, чтобы как раз вы увидели вот это фантастическое, невероятное многообразие. Понятно, что цветочные такие все мотивы, помните, я вам говорила, что, например, у Тиффани, у Лалика, у Гале расцветали в их произведениях именно те цветы, которые были в их родном регионе. То же самое здесь. Вот она, орхидея восхитительная совершенно. Готовы? Следующее. Посмотрите на ножки, на то, как он дополняет вот немного фантастики, да, и затем уже реалистичные абсолютно лепестки. То есть каждое произведение, оно еще такое по-настоящему архитектурное, состоящее из многих элементов, которые гармонично сочетаются друг с другом. Вот вам, мужики, пожалуйста. Все время обыгрывается одна форма бокала. Здесь он более такой приземленно плоский, такой пузатенький достаточно. И вот посмотрите, какая чудесная вертикаль. Следующее. Здесь полюбуйтесь, пожалуйста, оттенками. Вот именно медовой вот такой капли, из которой выполнено туловище женщины, удерживающей чашу бокала на своих руках. Акварельно-голубым и синим. Посмотрите на нижнюю часть чаши с прекрасными такими радужными переходами. А напоминает кубок Тацца, полностью открытый, итальянский. Немножко космической такой темы в следующих произведениях. Пожалуйста. И вновь вернемся с вами к теме бокала. И бокал можно декорировать не только вот ажур, пусть это будут цветы. Вот таким образом. Я показывала вот как будто на каменной глыбе вот эти вытянутые вертикальные такие композиции, теперь напоминающие тоже какие-то такой формы тюльпановые, если можно сказать, лилии скорее, цветы. Подсвечники. И следующее произведение – это тоже подсвечник. Смотрите, сами оттенки, вот согласные с огнем вот такие. Оранжево-красные. Любимые формы, оттенки и цветы. А стекло побуждает к работе. Стекло побуждает человеческую фантазию превосходить все свои возможности. И одна женщина у меня только прозвучала до сих пор в этой лекции, а теперь вторая. Это варшавская молодая художница по стеклу, и она его видит абсолютно по-своему. Она смотрит на полотна, живописные полотна старых мастеров. И ее привлекают на этих полотнах животные. Это собаки, спящие у ног своих хозяев. Это олени, идущие по лесу. Это белка, сидящая на дереве. Это лиса, притаившаяся у норы. Вот она, Марта Клановская. Ее мастерская, она тоже полна загадок. Она сначала создает металлический фактический скелет для каждого своего зверя. И эти звери, они представят в экспозиции, они объемны, посмотрите вот даже на это изображение, да? Вот сейчас вы видите, как она только работает над этим произведением. Представьте, что вся шкура животного, она состоит из множества металлических трубок, окрашенных, вот, имеющих цветовые переходы, по несколько штук. Да? Вот, например, мастерская Бенини, она славилась 180 цветов и оттенков. Время уже со времен Бенини прошло достаточно. И взгляните, какие работы удивительные. Каркас и совершенно живой зверь. Вот лиса, она для нас с вами должна быть непременно рыжая, пушистая, богатый мех. Как это показать в стекле? Вот таким образом. Собачья шерсть. Ну, допустим, попала собаку на сани под дождь. Я показывала вот этого волка, когда она его только монтирует, а теперь с другого ракурса. Трудоемкий, невероятно сложный труд. Ой, трудоемкий труд, прошу прощения. Просто великолепная работа. И вот посмотрите вот на эту красавицу, которая сейчас перед вами на экране, и я постараюсь увеличить сейчас фрагмент, чтобы вы видели, вот они, вот эти буквально сосульки, даже я бы сказала, стеклянные, из которых она создает композиции. Потрясающе красивый лемур живет в ее мастерской. И немалая по объему белка. То есть она в стекле передает еще и расположение мышц на теле животного, самых разных, да, пожалуйста, перед нами. И она хороша, я имею в виду, именно как мастера Марта Клановская, совершенно необычным подходом. Она все-таки новатор в этой технике и в подобных произведениях. Но все-таки первыми произведениями, которые так восхищали весь мир, заставляли говорить о стекле в самых превосходных формах. Все-таки были работы мастеров, которые работали в самый такой момент ранее. Это сирийские мастера, это Восток, исламский Восток. И это, конечно, венецианцы и их люстры, Браверо Тосо. Кто-то скажет о том, что слишком пышные, слишком богатые, невозможные для постоянного повседневного интерьера. Но, разумеется, это те произведения, которые и не нужны в повседневном интерьере. Они должны украшать дворцовые помещения. Интерьер должен соответствовать этому. Фактически, такой осветительный прибор, такая люстра буквально строит под себя всю остальную обстановку. Они все хороши по-своему, они все удивительно сложны, и они многофигурные, как мы видим перед собой, затейливые. Обратите внимание, мастера располагают по желанию клиента, может быть, благодаря своей собственной фантазии. Здесь свечи устремлены кверху, да? Но кто-то пожелает, чтобы вот освещалась нижняя часть пространства того или иного помещения. Вот таким образом. И все это перед нами Его Величество стекло. Это не драгоценные камни, это не драгоценный металл. Это то, что человек может превратить в истинное произведение искусства. И вот когда я только начинала вам читать первую свою лекцию, когда мы только говорили о богемском стекле, о селесском стекле, я цитировала вам Рюскина и процитирую и сейчас. Раз и навсегда выбросьте из головы мысль о трудности получения цветов. Стекло дает нам все необходимые краски. Мы только... Но пока... Я хочу здесь сделать пометку. Мы только не умеем их выбирать и сочетать. Постоянно стремимся получить самые яркие. Но в ярком стеклянном цвете нет, поверьте, ничего плохого. Я надеюсь, что вы об этом тоже сейчас будете и думать, и говорить друг с другом после того, что вы видели уже вот на слайдах на сегодняшней лекции. А мне остается вас только благодарить за внимание, за терпение и тоже закончить нашу лекцию стеклянным произведением легендарной рубиновой звезды Московского Кремля. Спасибо вам большое.
Вот соединение отдельных элементов, они как производятся?
А это может быть в технике гутного стекла, например, когда прикрепляют один элемент к другому, благодаря тому, что и та, и другая часть разогрета. Да?
Ну, то есть они греют отдельно, да. Снова?
Да, это может быть и так.
А я у нас совершенно было замечание в Архангельский завод. И там тоже они сгорели.
Вот развитие, без сомнений. Люстры, вот мы называем все время хрустальные. Вот
хрустальная люстра. Давайте с вами расставим все акценты. Да. Хрусталь – это прекрасно. Чтобы мы с вами стекло назвали хрусталем, должен быть введен венец. Если есть венец, то стекло становится много прочнее, превращаясь в хрусталь, и его можно гранить. Вот то, что хранили наши мамы и бабушки в своих сервантах, это хрусталь. Он огранен, и большей частью не стремитесь сразу выкидывать и раздаривать. Это ручная работа, как правило.
А вот у нас же наши мастера тоже же были по стеклу. Вот
у нас были прекрасные мастера и остаются прекрасными мастерами. Я сегодня просто не стала показывать. В интернете наберите, вот пойдете домой, запишите сейчас для себя имя. Мастер, к сожалению, ушел из жизни, и я очень жалею о том, что не сумела сделать при его жизни о нем лекцию. Алексей Зеля. Посмотрите на его работу. Это совершенно фантастически.
Зеля?
Да, да.
Зеля.
Да, Алексей Зеля. Посмотрите, он уникальный мастер. Его композиция наисложнейшая. И вот, к сожалению, просто на слово буквально вот... Да, это последняя лекция. Очень хочется сделать и о русском стекле, об императорском стеклянном заводе. Вы можете все свои пожелания выказать нашему заведующему лекционному отделу, нашей Талин Татьяне Медведевой, и я уверена, что она прислушается. А я с удовольствием эти лекции напишу. У нас много мастеров, которые работали со стеклом, помимо Мухиной, это были и другие мастера, это и Гусь Хрустальный наш с вами, да, и это были отдельные мастера, и они есть и сейчас, я вам больше скажу. Тема неисчерпаема. Вот сколько живет человек, вот, допустим, вот как начали создавать стекло, столько этот материал является привлекательным. Начиная от того, что создавали медицинское оборудование, необычный шприц, вы помните, что он был стеклянным и многоразовым, да, вот, и заканчивая сложнейшими композициями, которые ничего, кроме уважения и восхищения, просто вызывать не могут.
Но пусть хрустальный не умер, да?
Нет. Этому заводу, к сожалению, пришлось пережить очень много неприятных моментов. Очень много неприятных моментов. Но будем надеяться на то, что и с мастерами, и с производством все будет в полном порядке. владельцы приходят и уходят, как правило, а вот мастера остаются. Вот простые вот именно мастера, которые обладают и умением, и знанием работы с материалом.